Добрый день. Мы продолжаем 22-й лист трактата Юма. И на этом уроке у нас очень много глобальных и аллахических, и исторических вопросов, которые нам нужно успеть обсудить. Итак, мы на второй строчке сверху. И начнем объяснение отрывка из Мишны, в котором написано «Веймхою шнеем шовим амимуны оймер лоэм ицбю». Значит, отрывок из Мишны. Если двое прибежали вовремя, одновременно, тогда ответственный говорит им «Ицбью», то есть «покажите, проголосуйте там, покажите свои пальцы» и так далее. Окей. Тана учили в Брайте, что он им говорил «Оцию эцбо тейхем». «Вытащите пальцы». То есть каждый по пальцам мы посмотрим, сделаем между вами жребий. «Леминьян». Да, для того, чтобы вас посчитать. Говорит Гемара, «Венимнингу ледидгу». А что нельзя посчитать их самих? Зачем нам нужно считать их пальцы? Да, так или так. Давай их посчитаем их самих. В чем проблема посчитать их самих? Раши говорит, «Немнингу ледидгу». Посчитать их самих легулгулойсом. Посчитаем головы. Головы их посчитай. Чем ты считаешь их пальцы? Посчитай головы. Да? Какая разница, считать пальцы или головы? Рамбам задает этот вопрос в Чуве. И мы, на самом деле, должны как бы здесь действительно разделить. В чем разница, считать пальцы или головы? Я не нашел такого какого-то четкого определения. Но вы должны понять, что его нужно здесь найти. Да? Мы явно видим, что Раши... Нам говорят, посчитайте пальцы. Мы говорим, а почему не посчитать их самих? Раши говорит, что такое их самих? Головы. Окей, а это вопрос, который нужно здесь осветить. А говорит именно так. Мисаялей. Получается, что наша Мишна Мисаят, точность Мисаят, подтверждает, доказывает некое утверждение, которое сказал Раби Ицхак. Мисаялей Раби Ицхак, Деама Раби Ицхак, и говорил Раби Ицхак так. Асур ли мносис Исроль? Нельзя считать евреев. Афилу ли двар мицве? Даже ради заповеди. То есть здесь нужно их посчитать для того, чтобы знать, кто будет делать заповеди. Все равно нельзя их считать. Значит, это поддерживает, это подтверждает позицию Рабицка, который говорит, что считать евреев даже для выполнения заповеди нельзя. Афилу ли двар мицва. Откуда Рабицкак это взял? Его источник слов Рабицкака. Значит, источник слов Рабицкака – это первая война царя Шауля. После назначения царя Шауля были люди, которые сказали, а чем нам поможет этот новоназначенный царь, и их называет пророк Шмуэль. В книге пророк Шмуэль они называются Бнейблиаль, то есть негодяи. И были негодяи, которые говорили, а чем нам этот поможет? Шауль промолчал, но об этом в конце нашего сегодняшнего урока. А на данный момент мы обсуждаем, что царь Шауль, он собрал войско, и эти жители Йовеш-Гилад, да, которые подвергались нападению этого Нахаша Амуни, их нужно было защитить, и царь Шауль их защитил. То есть царь Шауль сделал, так сказать, военную операцию, да, местного значения и отбил этого царя Нахаша Амуни. Это была первая его операция в качестве военачальника, в качестве царя еврейского народа, который был как бы в том числе и главнокомандующим. А с чего он начал? Для того, чтобы понять, сколько у него людей в войске, он посчитал, попросил каждого принести глиняный осколочек. И он посчитал эти глиняные осколки. Мы видим, что он не считал людей, сколько у меня солдат. Он считал, сколько глиняных осколков. И из осколков он сделал выводы про солдат. Интересный момент, который меня сразу же здесь, как бы что называется, насторожил в этой геморе. А, собственно говоря, в той же прямом тексте написано, что нельзя считать евреев. Тора в главе Китиса говорит четко Моше Рабейну, когда будешь считать евреев, не считай их, считай половины шекеля. А почему, так сказать, нам нужно искать источники из царя Шауля? Да, почему, так сказать, как бы мы должны это делать? Ну, во-первых, первый ответ. Здесь мы говорим, когда нужно сделать какую-то мицву. Мицва, которую должен был сделать царь Шауль, это пособрать солдат на войну. Нужно было пойти на... Это был джихад, да, мелхемет мицва, заповедь, война-заповедь. Заповедная война. Почему? Почему это был джихад, потому что нужно было пойти спасти своих братьев. Раз нужно было пойти и спасти своих братьев, значит, это была Милхемет Мицва, война-заповедь. А если была война-заповедь, значит, ему для того, чтобы посчитать для заповеди, нужен источник, что даже в этом случае, ну, нельзя посчитать нормально, обычно нужно считать через, посредством чего-то. Поэтому там в Торе, может быть, речь идет не о счете для заповеди, а там идет речь просто о каком-то счете. Теперь второй момент. Возможно, Моше Рабейну должен был считать, и там речь идет о том, что это должно было искупить грех Золотого Тельца, и поскольку был грех Золотого Тельца, поэтому нельзя было считать. А в принципе, может быть, считать можно. Да? Поэтому источник в Торе, он неоднозначный. Поэтому нужно искать источники другие. И вот Гемара находит, что этот источник, на самом деле, никогда нельзя считать евреев, даже для заповеди. Это то, что Гемара здесь хочет доказать. Мне надо доказывать, что даже когда царь Шауль собирал войско пойти и спасать жителей Йовеш-Гилад, он все равно считал не солдат, а посредством глиняных черепков. Вот, собственно говоря, то, что говорит Гемара. Давайте посмотрим текст. Мисае или Рабицх это подтверждает. Запрет считать пальцы коинов по головам подтверждает то, что сказал Раби Ицхак, Асур ли носит Исраэль, что нельзя считать евреев, а Филю ли двор митцва, даже во имя заповеди. Дектив, ибо написано в Явкидем Базак, да, что он их, царь Шауль, считал с помощью глиняных черепков. Маткив ла Раваш, и нападает Раваш на эту идею. Мимай, кто тебе сказал, дегай Базак, то, что здесь написано Базак, имеется в виду глиняные черепки, он считал глиняные черепки. Может быть, это было место. Лично демивзак, кто сказал, что имеется в виду слово базак, это имеется в виду глиняные черепки. В Дильме, возможно, Шмады Масау, это название города, который так назывался, он их посчитал в городе Базак, но посчитал их обычно. Кедектив, и у нас есть такое, что было название в Дектив, в Имцу, в книге Шафтим написано, в Имцу, и нашли его, да, или нашли их, Адуней Базак, господ Базака в Базаке. Пардон. То есть мы видим, что слово Базак было такое место, поэтому не факт, что Базак, который считал пророк царь Шауль, это глиняные черепки. Может быть, Базак это то место, где он производил, так сказать, как бы сбор войска, его подсчет, подготовку и так далее. Элумиаха, только откуда мы это знаем? Из другой войны царя Шауля. Вишма Шауля там, в Евкидем Бетлаим. Что царь Шауль, когда он собирал войско уже воевать с Амалеком, это было уже, когда его царство приняли все, и не было негодяев, которые оспаривали, насколько он может нас спасти, так он их собрал овечками, посчитал овечками. То есть тоже он собирал войско, он делал там учет солдат. Как он посчитал овечками? То есть каждый взял из стада Шауля по овечке, и этих овечек собрали в какой-то, на большой какой-то площади и посчитали количество овечек. То есть считали овечками, опять же, посредством чего-то, а не непосредственно счетом людей. А мы видим, что царь Шауль, он несколько раз повторял ту же самую процедуру, он считал посредством чего-то. И говорит Гемара, омар Раби Элозер, сказал Раби Элозер, коля мойнес и сроль, всякий, кто считает евреев, ойвер белав, нарушает запрет Торы. Шинеемар, как сказано, правда, у пророка Гоишея, но было написано, «Вегойом испар бне Исраэль» будет число сыновей Израиля «кхоль хаям» как песок морской «ашер лоимат», который не измерится. Написано «лоимат» – песок морской, да, как песок морской, который не измеряется. Нельзя измерять. Равнахман барицха комар «ойвер бешней лавин» нарушает два запрета. Шенемар, как сказано, «лоимат влой сапер», что этот не будет измеряться и не будет считаться. То есть ни измерению, ни подсчету не подлежит. Вот есть интересный комментарий Бен Йоада, который говорит, что в чем здесь спор между Раби Лазаром и Раби Нахманом Барицхак, почему там один запрет, два запрета. Вопрос, можно ли людей измерять. Да. Тот говорит, что измерять невозможно, поэтому измерение может быть понятие только по отношению к песку. Песок можно было там как-то померить, там один объем одной песчинки, он столько-то. А людей так не померишь, поэтому, так сказать, песок невозможно измерить, а людей невозможно посчитать, поэтому запрет один. А Равнахум Барицхак говорит, что и людей теоретически тоже как-то можно измерить, их, так сказать, да, ну, посчитать, как бы оценить. количество людей, которые там где-то находятся, помещения и так далее. И поэтому, так сказать, это два запрета. Их нельзя измерять людьми, и нельзя, получается, такой небольшой хидуш, да, что даже измерять людьми тоже нельзя. Это то, что получается по равнахам Бориску. Аз омара Раби Шмуль бар Нахмани. Продолжает гемара. Омара Раби Шмуль бар Нахмани. Раби Йонатан Рами. Раби Йонатан в этом стихе, он находил определенное противоречие. Написано в Аям из Парбана Исраэль, и будет число сыновей Израиля, как холь Аям, как песок морской. В Эктиве написано Ашер Лоимад, который не измеряется в Лоисапер, и не исчисляется. То есть непонятно, будет число, но оно не измеряется, не исчисляется. Так будет число или не будет числа? Есть противоречие. То есть будет некое конечное число, или будет какое-то количество, которое, в принципе, не измеряется и не исчисляется. Аз говорит Гемералой Каши, нет противоречия. На самом деле это противоречие внутри стиха, это на самом деле два состояния. Кан в одном месте, когда это не измеряется и не исчисляется. Шейсроль ойсим рационный шлемок. Когда евреи выполняют волю всесильного или вездесущего, то есть Всевышнего. Кан в другом же месте. Безман шейный ойсим рационный шлемок. Когда они не выполняют желания. Когда они не выполняют желания, несмотря на то, что они увеличиваются, их будет конечное количество. Но когда они когда они выполняют желания, то они становятся бесконечными. Это на самом деле как бы очень интересный момент. Что здесь имеется в виду? Значит, не бесконечный. Мы нашли с Хеврутой такое интересное объяснение. Говорит Эц Юсеф. То есть, когда люди выполняют желания Творца, то что значит они бесконечны становятся? То есть, когда люди не выполняют, то есть только как бы то физическое тело, которое есть. Ну, его можно посчитать. Но если человек выполняет, то каждый праведник, он на самом деле имеет огромное духовное значение. Поэтому неправильно считать только тела. Исчисление телами, оно на самом деле не выражает то значение, которое каждый человек имеет. И поэтому мерить только физическим телом неправильно. Входят как бы новые, другие, более высокие критерии, то есть они приходят на другую мерность пространства, люди, да, которые выполняют волю Всевышнего, и поэтому, так сказать, неправильно их считать только количественными, поэтому они становятся бесконечными в своем количестве, потому что они на самом деле, каждый не может быть измерен, потому что его значение на духовном плане, оно становится неограниченным пространственными конечными параметрами его тела. Вот то объяснение, которое мы нашли с Хеврутой. Мне очень понравилось. Окей. Говорит Гемара. Реби Омар. Реби сказал, Мишум Аба Йоси бен Дустой. Лой каши. Другой ответ. Кан би дэй Адам, кан би дэй Шамай. Что в этом стихе там нет противоречия. То есть как бы не считается, невозможно посчитать человеком, но оно учитывается на небесах. То есть это на самом деле тоже можно свести. То есть, как бы, на небесах этот счет он можно, только на небесах его можно провести. А человек не может посчитать евреев, да, что имеется в виду. То есть, как бы, опять же, есть такое духовное значение, которое человеческому счету не подчинять. Окей, говорит Гемара дальше. Омар рав нигилой бар иди, сказал рав бар нигилой бар иди. Омар шмуль, сказал шмуль. Киван шинит мана адам парнас аля цибур митташер. Поскольку человек становится руководителем или ответственным, или несущим ответственность за общину, он богатеет. А с чего мы, почему мы об этом говорим? Потому что мы увидели, что сначала царь Шауль, вступая в должность царя, он считал глиняными черепками, а потом он считал овечками. Соответственно, каждый барашек, он стоит гораздо больше, чем глиняный черепок. То есть мы видим, что состояние царя Шауля уже увеличилось на тот период между войной с Нахашамуни и войной с Амалеком, то есть он разбогател. Мы видим, что человек, который становится во главе общины, он богатеет. Мейкар актив изначально написано в Евкедембе Безек, что он их считал глиняными черепками. У Любасов актив в Евкедембе Тлаим он их считал овечками. Говорит Гемара, в Дильма Медидгу, может он считал овечками, каждый должен был принести свою овечку, поэтому не доказательство, что царь Шауль разбогател. Имкен, если так, Майер Вуса дымился, тогда в чем, так сказать, как бы, зачем нам сообщается, что он считал овечками, и зачем он это считал овечками. Мог бы считать точно так же черепками, как он считал до этого. То, что нам сообщается, что он на самом деле считал овечками, потому что он разбогател. То, что нам сообщают здесь. Окей. И Гемара продолжает тему царя Шауля и поднимает очень важную дрошу о том, что у царя Шауля произошел некий спор с самим Всевышним. И как он получился, и какие последствия он понес, об этом Гемара сейчас будет говорить. То есть написано про царя Шауля, что он «вайорев банахаль». То есть он поставил засаду на реке, на самом деле, но слово «вайорев банахаль», поставить засаду на реке, он еще объясняется, как он ссорился на реке. Может быть, это слово можно понять не только засаду он поставил, а он ссорился. То есть как бы это слово «он ссорился на реке». Что, с кем он ссорился? Азон. Он ссорился со Всевышним по поводу вопросов реки. Что за река? А река имеется в виду, что когда у нас есть в Торе, то есть такая глава, об этом сейчас пойдет речь, что если находят неком месте, находят труп человека, и непонятно, как он погиб, и рядом ближайший город, мудрецы ближайшего города должны принести телицу, отрубить ей голову с затылка и над этой кровью сказать определенный текст, сказать, что мы не несем ответственность, мы проводили этого человека, мы не знаем, кто он, как бы кто. В общем, это процедура, которая должна искупить невинную кровь, которая пролилась по соседству с нами. Так вот, царь Шауль привел эту аргументацию, написанную в самой Торе, против того, что вроде бы на первый взгляд ему повелел Всевышний. А что повелел ему Всевышний? Уничтожить Амалека полностью. Окей, он сказал ему уничтожить его полностью, включая абсолютно всех и включая скот. Да? То есть не нужно было жалеть никого. То есть Амалек должен был быть уничтожен полностью, и это была задача царя Шауля. Он с ней не справился, оставив скот и оставив царя Агага, не казнив, не убив его сразу, и пожелав принести этот скот в жертву Всевышнему. Вот это вот была претензия, после которого Всевышний сказал, что все, я передумал и пожалел, что царь Шауль был назначен мной царем Израиля. И после этого, так сказать, началась история, когда поднялся царь Давид, Всевышний поднял царя Давида и сделал его царем над еврейским народом. А царь Шауль потерял статус царя, ну, как бы, то есть еще брало время, пока, так сказать, эта процедура, она была достаточно долгая. Но царь Шауль с этого момента начался, как бы, его закат. Так вот, какой был диалог между Шаулем и Всевышним? А Гемара здесь говорит так, что сказал Шауль Всевышним? Омар Равмани, сказал Равмани, Алийский нахаль. Он говорил про вопросы реки. Что имеется в виду реки? Реки, которая вот этой вот река над рекой омывают руки с кровью вот этой вот телицы. Бешаша Амарла Акадош Бруху. В тот момент, когда сказал Всевышний или Шауль, царю Шаулю, лех, иди, вейкейсей самалек, да, и ударь по Амалеку. Амар, он сказал Всевышнему так, «Ума нефиш ахас, омра тойра», как одна душа, которая найдена мертвой, сказала Тура, «Гаве эгла руфа», нужно принести целую телицу и отрубить ей там голову на реке. «Коля нефашот», все эти души, «Галалу аляхас кама векама», насколько, тем более, нужно искупить нас за то, что мы их убиваем. «Вы им адам хата», но если человек согрешил, «Бегеймо махото», «Скот, чем он согрешил», «Вы им гдойлим хоту», но если взрослые согрешили, «ктаним махоту», маленькие, чем они согрешили. То есть мы должны искупить этот грех, и это, как бы, вот это убийство, оно требует искупления. Точно так же, как невольное убийство требует искупления, значит, так же здесь требуется искупление. И, как бы, он сказал так, то, что называется, ну, возражая Всевышнему, да? Но здесь много разобраться, как он мог возражать Всевышнему. По большому счету, он говорил, что там среди народа Амалека могли быть какие-то примеси других народов, и взрослые, которые не ушли оттуда, сами несут ответственность, а дети не несут ответственность, дети других народов, которые остались. То есть, если получается, что мы их убили, то мы должны получить искупление. Если мы должны получить искупление, то животные, поскольку они не грешили, то они могут быть инструментом искупления, мы их принесем в жертву, и тем самым искупим свой грех. А то, что нужно было стереть имя Амалека, так мы, поскольку животные не грешили, так оно сотрется уже нашим приношением. То есть это было, как бы, это был, то есть, приводит комментатора, хижбон, расчет царя Шауля, как, почему он считал нужным так возразить Всевышним. А говорит Гемара, йоцебаскуль вомру. вышел голос с неба и сказал ему: «Алтия цадик арбе». Да, словами царя Шломо было сказано ему: «Не будь праведником слишком много». Вот в книге Кагелет написано так: «Альтия цадик арбе», «Не будь праведником слишком много». «Валь титхаме титхакам ютер лама тишамем». «И не мудри слишком много». «Лама тишамем». «Зачем ты?» «Тишамем» — это что-то, ну, останешься без... «Тишамем», ну, «шмама», «пустота», что-то такое. «Почему ты опустеешь?» Что-то такое. То есть царь Шломо через какое-то время уже после сказал эту идею, и в ней он имел в виду своего, как бы, предка на престоле. Он, царь Шауль, не был предком по крови, но на престоле, он был предшественником его отца Давида, на престоле был царь Шауль, и, говоря про него, то есть, вспоминая о нем, царь Шломо писал этот стих: «Не будь слишком большим праведником». И это то, что сказал ему голос царю Шаулю. На самом деле, сказал он ему это в тот момент, или он не услышал этот голос, или услышал, это как бы целое тоже обсуждение. Потому что если он услышал его, то почему он продолжил делать по-другому? «Бышаши амарлу Шауль». Но у Шауля была другая ситуация. Когда его заподозрил, что... Вернее, ему сообщил Доег Айдойме, что жители города Нова, коины, они прикрывали Давида и позволили ему уйти от преследования Шауля, он дал указание весь город уничтожить. И тут, на самом деле, была претензия к Шаулю, что он был слишком жесток. Он был слишком милосерден к Амалеку и был слишком жесток к Куаним. И это, как бы, приводят комментаторы, как бы, как раз была основная к нему претензия, что тот, кто жалеет жестоких, он в конце концов будет жестоко относиться к тем, кому надо жалеть. То есть тот, кто... Вот эта вот неправильная мера милосердия, она на самом деле приводит к искривлению этого качества. То есть если Тора повелевает быть милосердным, значит, надо быть милосердным. Если Тора повелевает быть жестким по причине, так сказать, как бы указания Всевышнего, значит, нужно быть жестким. Теперь, если человек становится слишком милосердным там, где нужно быть жестким, потом, когда нужно быть милосердным, он будет жестоким. Это, как бы, была основная претензия к Шаулю, одна из них. И что написано? Бышаа, в тот момент, когда Марло Шауль, когда сказал Шауле Дуэг, Соев, повернись, а та, ты и погабы куаним, и ударь по коинам, Йоца Баскуль Веомро, вышел голос с неба и сказал: Алтер Шарбе, не будь злодеем слишком много, да? Там интересный момент, почему Доег не несет ответственность за это, ну, почему Шауль несет ответственность, потому что он царь. То есть, несмотря на то, что Доег не должен был слушать этого повеления, поскольку убивать не по закону Торы он не должен был, но царь Шауль, он был царем. Раз он был царем, то его приказ слушались, и поэтому он несет за это ответственность. Окей, а за это мы видим, что царь Шауль была вот к нему, как бы мы подняли эту тему царя Шауля и поднимаем вот эти все пласты очень сложной его биографии, как бы он как... В конце концов посмотрим, как Гемара к ним относится, но мы видим, что это была сложная тема. Царь Шауль. У него была ошибка с Амалеками, у него была ошибка с Нов, город Куани. А говорит Гемара дальше. Омар Равуна, говорит Равуна, кама лохали вело маргиш гавры де мария исай. Как говорит Равуна, насколько человек не болеет и не чувствует, когда Всевышний ему помогает. Что имеется в виду? Человек иногда просто не замечает, насколько Всевышний к нему относится с позитивом. А на самом деле это очень важно. Что имеется в виду? Шауль ба ахат веолсалой. Шауль согрешил один раз, и ему это уже засчиталось как погрешность, которую невозможно исправить. Давид Бештайм, Давид согрешил в двух вещах, ему это не засчиталось, ему это не поднялось, да, дословный перевод. Ему не поднялось эти две ошибки, а Шаулю за одну ошибку уже взыскали, да. Это на самом деле принципиальный момент, который мы здесь видим, что есть принципиальная разница между коленом Бениамина и коленом Иуда на царстве. Колено Бениамина, оно идет по принципу праведник, который никогда не грешит, это вообще Рахель, как бы, да, это ее, так Рамаш Шапиро всегда объяснял, а колено Иуды и Илия – это то, что можно исправить работой. То есть, поэтому у Иуда есть возможность исправить, а у колена Бениамина есть возможность только пройти по принципу Йосефа Цадик, полный праведник от начала до конца. Поскольку этот путь не был пройден еврейским царством, поэтому, так сказать, он, царство Шауля было заменено. Но мы видим, так сказать, на личном уровне, как бы, что царь Шауль ошибся один раз, и все. А царь Давид, он как бы два раза оступился, и все равно ему дали возможность исправить. О чем идет речь, сейчас Гемара нам пояснит. А говорит Гемара, Шауль Баахат, Шауль ошибся один раз. Маи, что имеется в виду? Маасе да Агаг, это история с царем Агага, Агаг с царем Амалека. Ваика Маасе де Нови Иракуаним. Вот же была история с новым городом Коэнов. Говорит Гемара, уже про Маасе да Агаг, тип уже написано, Нихамтики им лахтит Шауле Мелех, что я передумал, говорит Всевышний, что я воцарил Шауля на царство. То есть уже после, не без продолжения, уже после этого Всевышний передумал. Дальше, Давид бы считаем, что за два греха Давида, майнину, какие-то грехи. Деурия, веде асата, два греха, которые Давид согрешил, но с него это не взыскали. Это грех с тем, что он послал Урия Ахити на сильную войну, там где были сильные бои, ожесточенные бои, где Урия погиб. И асата, это когда его настроили, он посчитал в конце своей жизни, посчитал евреев, и в еврейском народе была серьезная эпидемия. Говорит Гемара, ваика нами маасе да Батшева. Вот ведь есть еще история с Батшевой, что Давид был с ней близок до того, как Урия погиб. Говорит Гемара, осам эфроуминой, там за это с него взыскали уже. Там за это взыскали, и поэтому он получил наказание, поэтому нельзя сказать, что он согрешил, но ему не было защиты на это. В директиве написано «Веса кифса и шалем арба атайм». Ведь когда к нему пришел Натан Анави для того, чтобы его упрекнуть в грехе с Батшевой, он рассказал ему историю про некого богатого человека и бедняка, у которого была одна овечка, и этот богатый забрал эту овечку и приготовил ее для своих гостей. И царь Давид сказал, что этот богач, он должен умереть и заплатить за овечку в 4 раза больше, чем она стоит. И Натан Анави специально, это пророк Натан специально задал этот вопрос, чтобы Давид сам вынес себе приговор. И он действительно понес 4 наказания. Смерть первого ребенка от Батшевы, потом смерть сына Давида Амнона, смерть и изнасилование Тамар, сначала изнасилование, потом смерть Тамар, и смерть и бунт, еще раз, бунт и смерть Авишалома, тоже сына Давида. То есть 4 ребенка он потерял, как он, собственно говоря, сам себе и постановил. Нас говорит Гемара, Елет, то есть ребенок, первый ребенок Батшевы, Амнон, который влюбился в свою сестру, которая, в принципе, могла, там была целая история, что он мог на ней жениться, на этой сестре, потому что они оба были рождены от женщин, которые Давид взял на войне, и поэтому Тамар не была формально дочерью Давида, и поэтому, в принципе, он мог бы на ней жениться, если бы он хотел, но он хотел взять Тамар именно силой, и потом он ее возненавидел. Кицер, в общем, там была целая такая очень тяжелая история, но эта история произошла тоже как в качестве расплаты за историю с Батшевой. И история бунта Авшалома, да, смерть Авшалома от руки Йоав бен Цруя. Аз говорит Гемара, «Хосам нами эфру миной, дектив вейтен Ашем». Там тоже с Давида взыскали, где там, когда его настроили делать перепись населения, тоже был девер. Была эпидемия, да? Ваад Моэд. С утра и до определенного момента. Говорит, Мираосом, там в этом случае Лоифру Мигуфей, его не взыскали с его тела. То есть, такой интересный момент. Царь Давид, с него не взыскали с него самого. Взыскали с народа. И поэтому, так сказать, не называется, что с него взыскали. Говорит, Мираосом нами Лоифру Мигуфей. Там тоже не взыскали с него самого. Ну, когда была история с детьми, тоже дети умерли, не сам Давид умер. Говорит, Гемара, Лей Эфрой Мигуфей. Да, таки да, его взыскали с его тела, что имеется в виду, Домар с него самого, Домар Рабью, Домар Рав, говорил Рав, Омар Рав Шешет, говорил Рав, Шиша Худашим, полгода Ництара Давид, Давид был прокаженным. Ну, не прокаженным, а вот с этими белыми пятнами. У Паршой Мену Санедрин, от него отделился Санедрин. Вы не столкай мену шхина. И присутствие Всевышнего от него отдалилось. В дективе бы написано, Йешуву, когда царь Давид говорит о том, что вернутся ко мне и Иреха, твои богобоязненные, в Юдей и Дутеху, знающие твое свидетельство. Царь Давид говорит, что молится об этом. В актив и написано, Ошивули. В 51-м псалме, где Давид говорит про раскаяние, «Ошивули сасон и шеху», да? «Верни ко мне, верни мне веселье спасения твоего». То есть это говорит о том, что у него не было Санедрина, знающий свидетельство, и не было, он искал веселье твоего спасения, то есть присутствие Всевышнего, всего этого у него не было. То есть он был полгода в очень тяжелом духовном состоянии. И это действительно, и он болел, как бы, да, тяжело болел. Сам тяжело болел, и как была у него царат, он был там, кицер, в общем, он очень тяжело сам был наказан. Говорит, Мира, Ваомар, говорит, Мира, окей, ну, это мы разобрались. То есть, две вещи, за которые с Давида не взыскали самого, это смерть Урии Ахити и счет евреев. И, несмотря на две эти ошибки, он все равно остался на престоле. Говорит, Гемара, ну, были же еще ошибки, которые Давид допускал. Ваомар Рав, вот ведь говорил Рав, в трактате Шаббат мы это учили, Кибель Давид Лашонара, Давид принял злословие, которое сказал Цива против Мефибойшеса, сына Шауля, что Мефибойшес поддерживал во время бунта Авишалома, поддерживал Авишалома, а не Давида. И получается, когда Цива пришел и сказал, что вот Авишалом, он, Мефибойшес, он ведет себя, как будто бы он поддерживает Авишалома, он ходит как будто в трауре и так далее. И на это Давид как бы принял и сказал, что, так сказать, окей, наследный надел Мефибойшеса вы разделите, ты Цива и Мефибойшес. А скажи, Шмуэль. На самом деле, говорит, мы считаем, как Шмуэль, Домар, Шмуэль говорит, что он локибель Давид Лашонара, что Давид не принял Лашонара, а Давид, на самом деле, он сделал вывод из поведения Мефибойшеса, что он действительно поддерживает Шауля, а почему, собственно говоря, если он не поддерживает, почему он не поддерживает Авишалома, если он не поддерживает Авишалома, то почему он выглядит в таком трауре? А на самом деле он был в таком трауре, потому что он волновался за Давида, как бы он поддерживал Давида таким образом, но окей, говорит Мирав, Лерав, ну даже по Раву, нами можно ответить, Домар Кибель Давид Лашонара. Предположим, что Давид Кибель Лашонара, он принял Лашонара, это его ошибка, но Аифруминей с него взыскали. Домар Равью, Домар Рав, сказал Равью, сказал Рав, Бешаши, Амар Лео Давид Ла Мефибойши Самати, Ата Вецива Нтыхалку Сосоды. В тот момент, когда сказал Давид Мефибойшесу, что ты и Цива, вы разделите поле, то есть твой наследный удел, Йоца Басколь вышел голос неба в омре и сказал Ерехавам Веравам и Халкуеса Малхус. Рехавам, сын Шломо, Ерувам бен Нават разделят царство на Иуда и Исраэль. То есть как бы ошибка Давида. Вот в этом вот как рассудить Мефибойшеса привела к тому, что уже его внук Рехавам бен Шломо потерял власть над всем еврейским народом и она разделилась между на царство Исраэля и Иуда. Окей, Гемара приводит принципиальный момент и говорит, что царь Шауль на самом деле, несмотря на всю сложность, как бы многоаспектность своей личности, Он был очень праведный человек, и мы просто должны понимать, что претензии к нему, они как на очень-очень тонких как бы высотах, да, там, где мы не можем понять. Гемара говорит, что несмотря на все претензии, которые мы сейчас прочитали, царь Шауль был идеально чист от греха. Это как бы мы... Сейчас Гемара приведет. Бен Шана Шауль бы Малхо. И однолетний Шауль, когда он царствовал. Омар Равуна. Сказал Равуна, ке бен Шана, он похож на однолетнего ребенка. Шило там там хет. Который даже никогда не чувствовал вкуса греха. То есть царь Шауль был таким человеком, который вообще не чувствовал вкуса греха. По крайней мере, на момент восхождения на трон. Матки в Лураву Нахман, нападает Рав Нахман, борится, как в Эймама, может быть, кибен шана, шемилухлах бетиту бецой, может быть, такой же маленький, как годовалый ребенок, который испачкан в грязи и в, пардон, в испражнениях. То есть он маленький, и поэтому ему все равно, так сказать, какой он. Поэтому, может быть, это имеется в виду. Ахвиулей ночью показали Рав Нахман с Юта Бехалме, да, кошмары начали сниться Рав Нахману во сне. Омар, он сказал, на Инейси Лахем, он сказал, я обидел вас, отсмой Шауль бен Киш, кости Шауля, сына Киша. Годар Хазе с Юта Бехалме, он второй раз увидел кошмары во сне. Омар сказал, на Инейси Лахем, отсмой Шауль бен Киш, мелех Истроя. Я обидел вас, прошу прощения, кости Шауля, царя Израиля. Вальгимара, то есть мы видим, что он должен был понимать, что это был царь Израиля, нужно было уважать Шауля как царя Израиля. И раз его после смерти нужно было считать царем Израиля, значит, он требовал уважения. И это была претензия к Рав Нахману, и Рав Нахман понял, что это была ошибка, что нельзя царя Шауля считать и не уважать, ну, так как нужно относиться к праведному, мы не понимаем всю глубину и сложность личности царя Шауля, то, что нужно понять. Несмотря на все претензии, которые здесь написаны, это был величайший и величайший человек, которым измерять которого или осуждать которого мы все не имеем права, вплоть до мудрецов Талмуда. Омар Рав Юда, сказал Рав Юда, сказал Шмуэль, «Мипней ма, из-за чего лоним шихам ахуд бет Шауль?» Почему не продолжилось царство Шауля? В нескольких местах Гемара задает этот вопрос, почему царство Шауля не продолжилось, говорит Гемара, каждый раз дает новый ответ. «Мипней шило аябо шум дойфи», потому что у Шауля не было ничего ложного, ничего плохого в его родословной. «Дома Раби Йоханан», говорил Раби Йоханан, «Мишум Раби Шимон бан Иудздак», от имени Раби Шимон бан Иудздак, «Эйн маамидим парен сале цибур», нельзя ставить во главе общины, «Эло им кен купа шель широцем», а только если есть какая-то корзинка с гадостью, «Тлуя боми ахойров», висит у него за плечами. Шим тазох дайте, если он возгордится, омрим лох, зор ла ахореха. Ему говорят, смотри назад, посмотри назад. То есть, а Шауль был такой идеально чистый, что он не было вот этого вот, чем его упрекнуть в заднем число. Омар, Рав Юда, Омар Рав, сказал Рав Юда, сказал Рав, мипнеймане на Шауль. Почему Шауль получил наказание, в принципе, да? За что он получил наказание, вот в это вот, вся эта сложность ситуации? Мипнейши мохоль аль квойды, поскольку он слишком... Он простил свой почет. Когда вот эти вот негодяи сказали, а как нас этот спасет? Шинеймар, ибо сказано, бней блияли амру, негодяи сказали, мою шейнузы, как нас спасет этот? Воевозу, они его опозорили, он смолчал. Влой виула минху, не принесли ему приношения. Вейка махариша, Шауль сделал вид, что он не слышит. Вэктив, и написано, ваяль нахаш амуни, пришел этот нахаш амуни, Ваиха на Льёвиш Гилат, и они как бы стал станом против Йовиш Гилат. И царь Шауль пошел их освободил. И после того, как он их освободил, он все равно ничего им не сделал. То есть, по идее, была претензия. Так сказать. Были люди, которые сказали, слушай, те, кто тебя оскорбляли, ты должен их казнить. Ты царь Израиля, он сказал, в этот день мы никого не будем казнить. То есть царь Шауль проявил излишнюю мягкость. И вот эта вот излишняя мягкость, она привела ко всем проблемам. То есть как бы царство... не должно быть пренебрежения к царю Израилю ни в коем случае. То есть царь Шауль, он вел себя на личном уровне. Вот это была претензия, что к нему, что на личном уровне, может быть, имел право их простить, но как царь Израиля должен был обязательно наказать тех людей, которые не поняли его статус. И Гемара дальше пойдет с этой мыслью, но уже на следующем листе мы посмотрим, как Гемара приводит еще подобную идею, в каком месте мы это видим. Окей, это был достаточно насыщенный урок про многие интересные факты в истории еврейского народа. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаем. Всего хорошего, до свидания.